сказки. Ганс Христиан Андерсен.
Тень.
Читает Кирилл Пирогов.
Вот уж где жжет солнце, так это в жарких странах. Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах черными, как негры. Но мы поговорим пока только о жарких странах. Сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине. Да скоро отучился от этого. И, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит и что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера. Просто сил никаких не было терпеть эту жару. Ученому, приехавшему из холодных стран, он был человек умный и молодой еще, казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье. Он исхудал. И даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах. Жара повлияла и на нее. Оба они, и ученый, и тень, оживали только с наступлением вечера. И право любо было посмотреть на них. Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка. Ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться, полюбовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах, а в жарких странах перед каждым окном балкон, тоже виднелись люди. Дышать воздухом все же необходимо, даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду. Улицы освещались тысячами огней. Люди, кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих. По мостовой катились экипажи. Тут пробирались, позванивая колокольчиками, вьючные ослы. Там тянулась с пением псалмов похоронная процессия. Слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками. Раздавался звон колоколов. Да, жизнь так и била ключом повсюду. Тихо было лишь в одном доме, стоявшим как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым. На балконе красовались чудесные цветы. Без поливки они не могли бы цвести так пышно. Кто-нибудь дополивал их. Стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам. Но в самих комнатах было всегда темно. По крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно прекрасную. Но ведь может статься, что ему это только так казалось. По его мнению, здесь, в жарких странах, и все было прекрасно. Одна беда — солнце. Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме. Там никогда не показывалось ни единой живой души. Что же до музыки, то он находил ее страшно скучную. Словно кто сидит и долго все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает, дескать, добьюсь своего. Напрасно, однако, старается. Ничего не выходит. Раз ночью ученый проснулся. Дверь на балкон стояла отворенную, и ветер распахнул портьеры. Ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием. Цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка. Тоже казалось, окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резанул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери. Но девушка уже исчезла, блеск и свет тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний. Все это было похоже на какое-то колдовство. Кто же там жил?
Кто же там жил?
Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами. Не через них же постоянно ходили жильцы. Однажды вечером ученый сидел на своем балконе. В комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома. Она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами. Стоило шевельнуться ученому, шевелилась и тень. Это она умеет. «Право, моя тень — единственное видимое существо в том доме», — сказал ученый. «Ишь, как славно уселась между цветами. А дверь-то ведь полуотворена. Вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне». «Да, следовало бы и тебе быть полезной», — сказал он шутя, а затем добавил: «Ну-с, не угодно ли пойти туда? Ну, идешь?» И он кивнул своей тени головой. Тень тоже ответила кивком. «Ну и ступай. Только смотри, не пропади там». С этими словами ученый встал. Тень его, сидевшая на противоположном балконе, тоже. Ученый повернулся. Повернулась и тень. Если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собой портьеру. Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты. «Что это значит?» — сказал он, выйдя на солнце. «У меня нет тени. Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась». Довольно-таки неприятная история. И он рассердился не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине в холодных странах. Вернись он теперь туда и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал. Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином. Выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и садился, и выпрямлялся во весь рост. Тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло. Досадно было. Но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро. И вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень. Должно быть, корни-то старые остались. Через 3 недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такую большую, длинную, что хоть убавляй. Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы. Прошло много лет. Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь. «Войдите», — сказал он, но никто не входил. Тогда он отворил дверь сам. Перед ним стоял невероятно худощавый человек. Одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин. «С кем имею честь говорить?» — спросил ученый. «Я так и думал», — сказал элегантный господин, «что вы не узнаете меня. Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Да неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше. Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю». При этих словах он забрянчал целую связкой дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстую золотую цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями. И золото, и камни были настоящие, а не поддельные. «Я просто в себя не могу прийти от удивления», — сказал ученый. «Что это такое?» «Да, явление не совсем обыкновенное, это правда», — сказал тень. «Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей. А я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своей дорогой. Добился, как видите, полного благосостояния. Да вот взгрустнулось что-то по вас. Захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли. Вы ведь должны же умереть. И, кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине. Я знаю, что у вас теперь новая тень. Скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово, и я заплачу». «И как это, в самом деле ты?» — вскричал ученый. «Вот диво так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком. Скажите же мне, не должен ли я вам?» — спросила опять тень. «Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу». «Что за разговор?» — сказал ученый. «Какой там долг? Ты вполне свободен. Я несказанно рад твоему счастью. Садись же, старый дружище, расскажи мне, как все это вышло. Что ты там увидел в том доме напротив?»
«Сейчас расскажу», — сказал тень и уселась.
«Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе, где бы вы меня ни встретили, что я был когда-то вашей тенью. А я собираюсь жениться. Я в состоянии содержать и не одну семью».
«Будь спокоен», — сказал ученый. «Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой. Вот моя рука, даю тебе слово. А слово ведь человек...»
«Слово тень», — докончила тень. Иначе ведь она не могла выразиться. Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья. Черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались только донышко до поля. О брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно. И это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.
«Теперь я расскажу», — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног.
Зачем она это сделала? Из высокомерия ли, или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам, неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух. Ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожой. «Знаете, кто жил в том доме?» — спросила бывшая тень. «Нечто прекраснейшее в мире. Сама поэзия».
Я провел там 3 недели. А это все равно, что прожить на свете 3000 лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами. Уверяю вас, я видел все и знаю все. И это сущая правда.
«Поэзия!»
— вскричал ученый. «Да-да, она часто живет отшельницей в больших городах. Поэзия! Я видел ее только мельком. Да и то я был еще сонным. Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние. Рассказывай же, рассказывай. Ты был на балконе, вошел в дверь и...»
«И попал в переднюю», — подхватила тень. «Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак. Но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил в конец, если бы я сейчас же вошел к деве. Но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда».
«И что же ты там увидел?» — спросил ученый.
«Все, я расскажу вам обо всем, но... видите ли, я не из гордости, а ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете, я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы».
«О, прошу извинить меня», — сказал ученый.
«Это я по старой привычке, вы совершенно правы, и я постараюсь помнить это. Но расскажите же мне, что вы там видели?»
«Все», — отвечал тень. «Я видел все и знаю все».
«Что же напоминали эти внутренние покои?» — спросил ученый. «Свежий ли зеленый лес? Или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?»
«Все там было», — сказала тень. «Я, однако, не входил в самые покои. Я оставался в передней, в полумраке. Но там мне было отлично. Я видел все и я знаю все. Я ведь провел столько времени в передней при дворе поэзии».
«Ну что же вы видели там?»
«Величавые шествия древних богов, борьбу героев седой старины, игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах. Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть. Явись вы туда, вы бы не сделались человеком, а я сделался им. Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца. При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих. Но тогда еще я не понимал своей натуры. Меня озарило только в передней. Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах. Между тем, я в качестве человека стеснялся уже показываться в своем прежнем виде. Мне нужны были сапоги и приличное платье. Словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище.